Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
Всем здравствуйте, меня зовут Анастасия Розыкова, вы слушаете передачу «Честно говоря». Напротив меня Максим Калинин. Максим, привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Мы как будем общаться в формате на «ты», на «вы», как удобнее? Можем на «вы», можем на «ты».
Давай на «ты».
Тогда сразу представлю. Максим Калинин — это старший преподаватель духовной семинарии. Максим Калинин сегодня будет нам рассказывать вот о чем. В чем разница между эзотерикой и христианской мистикой? Вот так. Ты знаешь, решили на «ты», да? Отлично. Значит, что я вам предлагаю, радиослушатели и все, кто нас смотрит, потому что мы вещаем в нескольких одновременно группах, ВКонтакте, в Одноклассниках, ответить вот на такой вопрос. У вас ассоциируется мистика и христианство. Как оно у вас ассоциируется? Вообще, вы представляли себе, что мистика, может быть, оказывается христианской, вообще религия, может быть? В общем, такой вопрос. Считаете ли вы, что мистика может быть христианской? Ваши ответы присылайте под видеотрансляциями, где вы нас смотрите, а также на сайт teos.fm, раздел сообщений. Ну и вообще вопросы по ходу нашей сегодняшней видеотрансляции тоже задавайте спокойно, будем на них отвечать. Максим, профессиональный человек, который ответит на все вопросы, связанные с эзотерикой, христианской мистикой, в чем разница между магом и мистиком, что такое каббала, магия чисел, игральные карты. Ну, в общем, сеанс спиритический, эзотерический, религиозный, христианский, считаю, открытым. Вот. Итак, Максим. Вообще путаница, даже в самом названии. Да. Очень много вопросов. Вот у нас даже в студии очень много вопросов было связано, а что, мистика и христианство, вообще как оно связано? Ну, невозможно, это же ересь.
Да, и вот я, например, интересовался, что такое для современного полис или рунета мистика. Вот в объем ВКонтакт слово мистика вразил группы. Там будут только группы со всякой, ну, либо с фильмами ужасов триллерами, либо с всякой бесовщиной, либо откровенно сатанистские группы. И это будет там, ну, порядка 100 тысяч подписчиков, вот насколько я смотрел последний раз. Я думаю, а что же такое, ну, вот то, чем я занимаюсь. То есть меня, например, интересуют мистические авторы христианские раннего средневековья, восточные. Что это такое для современного русского человека? Я думаю, наверное, эзотерика. И правда, 5 групп, у которых больше, чем 1 000 000 подписчиков, и всевозможная тематика, связанная с соприкосновением, с потусторонним миром, запредельным, там, с Богом, с Духом, это все здесь. То есть для современного человека русского то, что для меня мистика, это эзотерика, и это тоже целый конгломерат понятий.
А как не запутаться? Где есть мистика, где эзотерика? Ведь эзотерика, насколько я знаю, противоречит Священному Писанию Библии. Так?
Да, я поэтому предлагаю договориться о смысле этих понятий. Вот мистика, магия, эзотерика. Мы подряд через какие-то сравнения разграничим эти вещи. То есть, что такое вообще в словах мистика, эзотерика, еще в слове оккультизм, во всех этих словах зашиты слова, греческие и латинские, означающие закрытость и тайну. Вот сама идея тайны. Казалось бы, ну это точно противоречит христианству, потому что Христос учил проповедовать, и точно ничего не скрывать. Христианство — это не закрытая группа. Но к чему мы применяем эту тайну? Вот если мы почитаем сочинение мистиков древней церкви, ну, которые часто понятие тайны использовали, для них это то, что связано с их опытом общения с Богом. А опыт общения с Богом для них — это опыт любви. Ты чувствуешь любовь Бога к тебе, ты чувствуешь безграничную любовь к Богу. И вот от этого образа любви, от идеи любви можно отталкиваться. Представьте, вы влюбились, юноша влюбился в девушку, там, пишет ей письмо. Хочет ли он, чтобы кто-то прочел это письмо? Там, готов ли он каждому рассказать об этих чувствах? Если он расскажет об этом кому-то, кому он доверяет, готов ли он рассказать все детально? Разумеется, нет. То есть здесь есть элемент тайны, который связан с тем, что раскрывается самое, то этого сердца раскрывается до самой глубины. Это не потому, что он считает, что кто-то посвящен, кто-то не посвящен. Это естественное следствие. Вот теперь возьмем магию, которая, казалось бы, тоже взаимодействует с потусторонним миром. Но для чего это взаимодействие осуществляется? Чтобы достичь каких-то целей. Вы можете представить, там, что юноша влюбился в девушку, девушка влюбилась в юношу для того, чтобы получить какую-то выгоду или продвинуться по карьерной лестнице. То есть мы это любовью не называем. То есть вот если сравнить с любовью, то ясна разница между мистикой и магией. Магия преследует цель. Мистика, в том понимании, которое я отстаиваю, вот сейчас буду на нем настаивать, ее цель — это соединение с Богом. Если мы говорим о христианской мистике, и даже шире, если мы говорим о мистике христианской, еврейской, исламской, это в любом случае соединение с Богом, соединение с Абсолютом, то есть цель бесконечная, цель благородная, да, цель стоит выше тебя самого. И второй момент, магия исходит из того, что ты можешь предсказать результат своего действия. Ты сделал некий ритуал, ты ожидаешь получения ответа. В случае с мистикой, в случае с отношениями с Богом это не так. Мы не можем гарантировать, что, исполнив некое количество обрядов, мы получим благодать. То есть мы не можем предсказать, сколько добрых дел нужно сделать, чтобы получить благодать. Это как в любви, опять же. То есть мы не знаем, когда получим ответ, и за что получим ответ. И получаем мы ответ за что-то или по какой-то другой причине.
Максим Калинин, старший преподаватель духовной семинарии, сегодня отвечает на вопрос, в чем разница между эзотерикой и христианской мистикой. Максим... профессиональная, вот если можно это слово применимо, занимается переводами древних сирийских текстов. Верно я правильно говорю?
Да.
А вот именно почему сирийские мистики? Почему вы за основу, именно рассуждая о мистике, я вот слушала ваши лекции, твои лекции, мы уже перешли на «ты», да, слышала да. твои лекции, почему тебя увлекло из огромного количества мистиков, ведь во всей традиционной, в каждой традиционной церкви католические мистики есть огромное количество
да.
Еврейские мистики и так далее. Почему ты выбрал именно сирийских мистиков? Религиозных именно. Почему они тебя
заинтересовали? Отчасти мой интерес был связан вот с любовью к языкам семитским, но потом я понял, вот, что нашел жемчужину в этих текстах, и что это явление уникальное на христианском фоне, но прежде всего это, видимо, самое раннее. Вот если мы будем традиционные какие-то вот мистические системы брать, это самая ранняя яркая вспышка мистики в христианской церкви, я бы сказал. То есть после древней церкви, мы знаем, что в древней церкви вот апостол Павел описывал благодатные дары, вот, и дар языков, и дар пророчества, и вот в книге «Деяния» описано схождение Святого Духа. Потом мы знаем, что в церкви были трудные времена, когда... было переживание, куда же этот дар делся, почему не хватает нам пророчества, не хватает нам вдохновения. Вот, может быть, с тех пор самая яркая вспышка случилась в Ираке, тоже, как ни странно, у нас Ирак не ассоциируется с христианством, в 7-8 веках. А дело в том, что Ирак и Иран были территорией, там никогда христианство не было государственной религией, но христиан там было очень много. То есть там была древняя церковь, которая существует с апостольских времен, и преемница ее в виде ассирийской церкви Востока до сих пор существует, и тогда там были очень сильные христианские традиции. И возникло целое созвездие ярких авторов, которые писали о божественной любви, о своих видениях, о своем опыте так, как никто до них не писал. Вот я бы сказал, что в этом причина. Это первая вспышка, и остальные вспышки во многом от них зависели.
То есть получается, что первыми христианскими мистиками были сирийцы?
Я бы сказал, что первыми мистиками были апостолы, в строгом смысле слова. То есть я сказал про сирийцев, имея в виду, что вот уже когда церкви оформились, да, когда закончилась вот такое вот, ну, если угодно, харизматическая эпоха, когда только все складывалось, да, когда церкви оформились, когда в церквах появилось даже много формализма, вот все ритуализировалось, догматизировалось, но дух христианства, он все равно дышит где хочет. И вот с тех пор ярчайшая вспышка была связана вот именно с востоком христианского мира.
Ты да. сказал, что первыми мистиками были апостолы.
Да.
Вот нам, людям, которые... ну вот знакомиться с Библией, которые вот имеют некое, скажем так, не очень ясное понятие, в чем разница между магией, эзотерикой, христианской мистикой, где найти подтверждение в Библии или, может быть, местописание того, что апостолы являются мистиками, тем, что они практикуют мистические, как это называется, практики, да, то есть, ну, да. То, чтобы мы могли наглядно, почему я задаю такой вопрос, потому что я общаюсь со многими верующими и неверующими, и у всех слово «мистика» мистика вообще никак не связывается с Библией. Более того, у нас в нашей группе, честно говоря, ВКонтакте был опрос, и, на который подписаны верующие, и вас я приглашаю подписаться, у нас там много всего разного интересного, также у нас была также в большую христианскую группу. Так вот, самое большое количество ответов было о том, что не может быть христианской мистики, так это ересь, потому что Библия говорит, никакого колдовства. Так вот, если первыми мистиками были апостолы, где вместо Писания можем увидеть наглядный пример того, что они занимаются вот этой практикой мистической?
Да, ну вот я сразу оговорюсь, что мистика, слово «практика» тоже требует пояснения, когда мы вернемся,
пожалуйста.
Мы надеемся, да. То есть, еще раз, для меня мистика – это опыт соприкосновения с Богом. То есть мистика как тексты.
Религиозная, да.
Да, да. То есть мистика — это сам опыт, и мистика — это тексты, в которых он раскрыт. Вот если брать второе понимание, для меня мистические тексты — те, в которых человек описывает, как он пережил соприкосновение с Богом, с божественным светом, пережил божественную любовь. Поэтому магия сразу же отпадает из этого понимания. Про практику скажем. Так вот, если брать Писание, то 12 глава первое послание Коринфянам, где апостол Павел говорит: «Знаю я человека во Христе». Вот он говорит, что переходит к рассуждению о дарах Божиих. И дальше он говорит, что он знает человека во Христе, который был вознесен до третьего неба. А дальше поразительные слова, которые очень напоминают то, что я у сирийцев читаю, например. Ну, сирийцы, конечно же, они сами апостола Павла знали. Но вот он слышал глаголы, да, неизреченные слова, которые невозможно пересказать простым человеческим языком. То есть он был в таком состоянии, когда он нечто слышал, но потом, когда он попытался выразить это человеческими словами, понял, что он не может найти подходящих слов. То есть это, простите, это второе послание Коринфянам, первые 5 стихов. И причем было мнение традиционное, принято среди ранних христианских толкователей, сейчас многие его придерживаются, что апостол Павел так скромно говорит о себе.
То есть я правильно тебя понимаю? Мистика, мистический опыт – это переживание встречи с Богом.
Да,
так?
Это, да, это переживание.
Но исходя из этого, любой верующий человек – мистик.
Да. Ну, скажем так, человек может уверовать умом, может уверовать сердцем. То есть ему может, то есть я вспоминаю свой путь к вере, ему может понравиться картина христианского богословия, стройное, ну, более стройное или менее стройное в разных конфессиях, но так или иначе, ему может понравиться нравственное учение, но он может в сердце не пережить эту встречу. Но, скажем, любой верующий способен быть мистиком. Или по-другому, что по-настоящему человек верующий тогда, когда он этот опыт пережил. Поэтому если, ну, помните, говорит апостол Иаков, бесы верят и трепещут. Если человек уверовал всем сердцем, значит, он пережил эту встречу с Богом. С этой точки зрения он мистик. Вот. Это, казалось бы, простое утверждение, понятное. Но, например, в Византийской империи был такой мистик, его прозвали Симеон Новый Богослов. Причем Новый Богослов сейчас звучит торжественно, а тогда это было издевательство, что, мол, тоже мне выискался еще один богослов, там, после Григория Богослова.
Выскочка.
Выскочка, да. То есть это шутливое прозвище, оно за ним осталось, тем не менее. И он тогда говорил: если вы не увидели свет божественный на земле, то вы его и на небе, вы и после смерти его не увидите. Всех это шокировало. Ну как же так? Мы привыкли соблюдать обряды. Вот мы причащаемся раз в неделю, мы обряды соблюдаем, молимся. А что от нас еще нужно? И когда он напоминал, что Бога нужно пережить всем сердцем, что ты не можешь не почувствовать Бога, как бы не может быть такого, что ты веришь и ничего не чувствуешь. Это для всех было шоком, вот, например, да.
То есть, получается, еще раз проговорю, чтобы все наши зрители, кто нас сейчас смотрит, поняли, что если вы почувствовали то самое переживание, ту самую встречу с Богом, ни с чем нельзя спутать. То есть ты реально, то есть, если ты действительно встретился с Богом, и ты пережил этот опыт, то ты это чувствуешь. И вот исходя из того, что ты говоришь, то мистик — тот человек, который пережил и почувствовал эту особенную встречу с Богом. Значит, получается, все верующие, которые действительно верят, и которые говорят о том, что я встретился с Богом, я пережил вот эту самую там, новую жизнь, да, там, то самое крещение, встречу с Богом, значит, мы мистики, значит, ты, я и там моя мама и еще вот огромное количество наших зрителей тоже мистики.
Я думаю, что каждому верующему есть что сказать об этом опыте встречи, и этот опыт мистический. Но вот вы пережили этот опыт. Очень многих людей бывает так, что ты пережил некую яркую вспышку в начале пути, она вдохновила тебя, ты пришел к Богу, ты пришел в церковь. А потом начинаются испытания, потом начинается охладевание, скорбь, уныние, и ты это теряешь. И вот в данном случае мистики, ну, сейчас я скажу по-другому, сможешь ли ты согреть в себе этот дар? Сможешь ли ты его не утратить? Вот мистик — это тот, кто получил этот дар и сохранил его. То есть мистический опыт пережил любой верующий, искренне уверовавший. И, повторюсь, я думаю, каждому есть что об этом рассказать. Мистик — это тот, кто этот опыт не просто вот он толкнул его, стал для него импульсом, а он сохранил этот огонь. То есть мистик — это тот, кто... Но нельзя сказать, что он практикует, потому что ты не можешь Бога заставить, да, то есть это не совсем практика. Мне кажется, в христианстве слово «практика» не вполне уместно. Ты можешь сохранить этот дар, ты можешь просить у Бога, чтобы он снова тебя посетил. И если человек испытал отчаяние от того, что он этот дар утратил, то ему не стоит терять надежду, потому что, и вот чем для нас интересны эти тексты мистиков древних, которые порой сложны, у них сложная терминология, сложный очень язык. Вот я помню, как я тебе прислал эти тексты, и ты сказал, тут у нас не ученый совет, нам это не нужно, да. Я понимаю, что у них тяжеловесный язык, потому что им трудно было выразить, они хотели выразить досконально. Но чем эти тексты полезны? Когда ты видишь, что человек мог видеть свет, мог не есть, не пить неделями, не от того, что он себя заставил, а от того, что в этом свете ему ничего больше не нужно. И когда человек испытывает потом богооставленность, испытывает уныние, испытывает грусть, когда ты видишь, что такие люди тоже этому подвергались, в тебя вся надежда, значит, мне все потеряно, я смогу все равно вернуться. Вот у Исаака Сирина, самого известного из этих мистиков, и он на Руси был даже известен, то есть он вышел за пределы вот этого иракского христианства, у него даже есть трактат, на русский, кстати, не переведенный еще, о густом мраке, который наваливается на ум христианина. То есть он даже описал этот густой мрак. Они говорили, что все испытывают это состояние утраты, чтобы потом еще сильнее захотеть это вернуть. Поэтому мистик — это тот, кто сохранил этот дар. Да, мистический опыт есть у...
Как практиковать и насколько опасны эти практики? Ну, хорошо, если слово «практика» мистическая тебе не очень нравится, как правильно сказать? Ты говоришь, что вот мистический опыт первый нас толкает в церкви, мы слышим голос Бога, он нас призывает, мы приходим, потом как-то вот мы его перестаем слышать. Вот как в домашних условиях обычному верующему, который там не богослов, не ученый, мистик, а именно вот с практической точки зрения, как это использовать в своей обычной христианской жизни? Эти практики, чтобы ну вот, не отвлекаться в миру, во всей этой суете от близости с Богом. Вообще эти как практики, вообще насколько они опасны, кто может ими заниматься, да. И как их делать вот в обычной жизни?
Да, вот начну с самого слова «практика». То есть я, в принципе, не против, да, главное договориться о терминах, я не против использования его. То есть почему вот именно в моей сфере я этого термина избегаю? Я, занимаясь вот восточными христианскими мистиками, удивился, что у них нет каких-то практик фиксированных. Вот мы знаем дыхательную практику, и даже, например, в православной традиции она есть. Да, есть техника медитации, определенный алгоритм. Да. Вот. Но вот как раз термин вот созерцание они постоянно описывают, да. Но я не могу найти у них каких-то вот специальных техник, которые должны позволить тебе испытать этот опыт. То есть, скажем, в каббалистической литературе, в еврейской, скажем так, в средневековой еврейской мистике есть, например, свои комбинации еврейских букв, свои операции с буквами имени Божьего и даже там нескольких имен Божьих мистических. И упражнение в них дает некий эффект, хотя тоже вот авторы подчеркивают, что нужно очищение сердца. Так вот, читая ранних христианских мистиков, я вижу только одну, так сказать, практику, одно делание. А праксис означает дело, делание, очищение сердца. И вот, кстати, еще одна тебе цитата из Писания, где говорится о мистическом опыте. «Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога». Матфея 5:8, да, то есть сам Иисус говорит об этом. Видеть Бога — это ведь дерзновенно. Как человек может видеть Бога? Более того, в Библии сказано, что Бога невозможно видеть.
Невозможно, значит, ты умрешь.
Да. А здесь говорит, что увидеть Бога можно. Но здесь нет противоречия, потому что здесь говорится о созерцании Бога сердцем, не глазами, да, и чистым сердцем. Потому что если ты к этим тайнам подступаешь неочищенным сердцем, то ты сильно рискуешь.
Вот, что за риск? Вот про риск. Насколько
вот
опасно?
Риск в том, что ты... Помнишь, апостол Павел говорит, дьявол, хоть как прикидывается, да, принимает на себя облик ангела света. Вот такое бывает. Такие случаи есть, там даже вот если жития святых почитать, ну тоже тяжеловесные тексты, ну в общем в истории христианства много таких случаев. Когда вот человек видит ангел, видит свет, принимает его в себя, и вместо этого в него вселяется бес. Вот такие вот истории, холодящие кровь, встречая, а дальше с ним страшные вещи происходят. И вот по этому поводу как раз мистики, ну в том числе, которыми я занимаюсь, сирийские мистики, оставили совет. Они говорят, что когда ты испытываешь действительно встречу с Богом, ты, ее естественным следствием является смирение. Вот тут получается такая спираль. С одной стороны, смирение тебя приводит к встрече с Богом. Что такое смирение? Как ты внушаешь себе, я хуже всех, все лучше меня, я такой плохой. Это лицемерие. Ты себе не можешь... Ты себя будешь внушать, а твое сердце по-другому думает. Тебя толкнули, и ты разозлился. А вообще слово смирение происходит от слова мера. Смирение, когда ты понимаешь свою меру. Вот кто Бог и кто ты, и что зависит от тебя, и что ты вообще можешь понимать и предсказать в этом мире. Вот даже меня толкнула женщина, я на нее разозлился и выругался. Даже в этом я не знаю свою меру, потому что я, получается, беру на себя роль Бога, будто бы я могу понять, кто она и как она поступила. А на самом деле у нее 1000 граней ее личности, а я, получается, осудил ее за какую-то одну грань. Это тоже нарушение меры. То есть на самом деле все можно свести к смирению, пониманию того, где ты и где Бог. И вот это смирение приводит тебя к встрече с Богом. А с другой стороны, когда Бог тебе открывается, следствием является тишина. Тишина, спокойствие, любовь. И после этого тебе уже не нужно ничего другого. После этого ты не гневаешься. Вот Исаак Сирин говорит, первое, как только ты встретился с Богом, без гордости, в первую очередь повернется к твоим ногам, он говорит. А если я начинаю вот какой-то свет видеть, начинаю какие-то ощущения испытывать, я начинаю думать, надо же, я особенный, я избранный. Это уже гордость, это прямой сигнал к тому, что это прельщение. Вот, кстати, вот есть интересно, что в православной традиции русскоязычной есть слово «прелесть». Для нас прелесть – нечто прекрасное, а вообще прелесть – это прельщение. Вот, и, в принципе, это здравый очень концепт, ты прелестил самого себя. То есть нужно все время следить своим сердцем. Если я злюсь на своего ближнего, это точно сигнал к тому, что никакого опыта у меня нет, или я его утратил. И вот даже, например, есть такое сравнение. Я посмотрел на солнце, и после этого, вот сейчас смотрю на софиты, после этого у меня уже фосфен, я тебя уже не вижу, у меня пятна в глазах. Вот гнев, у одного мистика есть такое выражение, точно так же, ты разозлился, и после этого в глазах у тебя фосфен, и ты не можешь ясно видеть вещи. А Иосиф Хазай даже такую вещь говорит, что там, если ты испытал вожделение, это легко можно как-то вернуть тебя в спокойствие, легко можно исцелить. А если ты разозлился, то ты настолько до самой своей сути все у тебя перемешивается, возмущается, тебе потом очень трудно вылечиться.
Кипит.
Да, то есть от гнева страшнее вред для души, потому что все силы души просто как бы чернила растворяются в них. Я помню, когда прочитал эту фразу, я после этого 2 месяца не мог гневаться на своих детей. Для меня это было такое неожиданное последствие чтения мистических текстов. То есть я сразу вспоминал про это, вот не знаю почему, но просто меня поразила человеческая простота и прямота этого наблюдения, что мне потом было гневаться очень трудно. Вот, так вот, возвращаясь, что один признак ложности – это гордость, отсутствие смирения, отсутствие любви. Если ты говорил о любовь ко всему человечеству, а потом пнул, там, пришел домой, наругался на своего ребенка, я устал, отстань. Ну, значит, видимо, ты зря говорил о любви ко всему человечеству. Это один признак. А вот второй признак более тонкий.
Признак того, что...
Что видение ложное, угу. Да. Вот как его, во всяком случае, сирийские мистики описывали. Угу. Настоящий опыт переживается сердцем. А твоя фантазия переживается головой и вызывает тяжесть в районе головы. Я вот тут не хочу, я не врач, я на медицинский язык не буду переходить, хотя мне было бы интересно поговорить с врачом, например, или даже вот с нейрофизиологом.
Врачи у нас, все, кто сейчас на нас смотрит, да. Если есть у вас, если вы врачи или у вас есть медицинское образование, сделайте нам, пожалуйста, дайте нам обратную связь. Вот сейчас вот Максим рассказывает, Максим Калинин рассказывает о практике мистической опыте, да? Давай,
да,
не практика, вот а мистическом опыт,
да.
Опыте.
Вот
да.
Они часто медицинской ложным... терминологией пользовались. Вот есть такой автор сирийский, Семен Благодатный. Вот его трактат непонятно, то ли мистический, то ли медицинский. Угу. Своего времени, 7 века. То есть они были внимательны к медицине, потому что тело и душа взаимосвязаны. И вот Иосиф Хазая говорит, что если у тебя тяжесть в голове, а вот, например, я начинаю, вот много думаю о Боге, восторгаюсь, я понимаю, у меня голова стучит от восторга, но в голове, значит, это та фантазия, в которую я сам себя вогнал. Если это в сердце, если это волнение изнутри сердца, значит, это более подлинное, более достоверное. То есть, я повторюсь, это их слова, как это физиологически, нейрофизиологически. Мне было бы интересно поговорить со специалистом и описать это. И вот и как-то вот в одной лекции открытой я об этом сказал, помню, про нейропсихологию. Мне мой близкий друг, с которым мы занимаемся этими текстами, написал, как же так, ты что, призываешь есть грибы? Я говорю, где я говорил про грибы? Он говорит, ты же сказал про нейропсихологию. Значит, ты считаешь, что мистический опыт можно достичь воздействием на мозг. Я говорю, нет, я думаю, что мистический опыт, вот, описанный мистиками, он такие границы сознания показывает, что мы сами не догадываемся, насколько Бог сознание наше сделал великим и обширным. И это дало бы ценный материал для изучения сознания. Вот Юнг чьими-то снами пользовался. А вот если бы Юнг знал эти тексты, что бы он сказал? Но ни в коем случае не наоборот. То есть в данном случае описание мистики может дать некие границы, некую ментальную карту, но это не отменяет того, что на дне этого сознания Бог или на вершине, то есть как бы для мистиков Бог, он именно в глубине человеческого сознания обретается имя.
Как не заиграться? Как не заиграться? Ведь это очень рискованно, вот эти практики. И очень многие рекомендуют, вот я общалась с православными практиками, не практиками, хорошо, с православными богословами, которые занимаются изучением вот этой христианской мистики, и они говорят, что вот эти все личные опыты лучше совершать под присмотром кого-то, лучше там священника, богослова, потому что это очень опасно. То есть, получается, в домашних условиях мы вообще не можем достичь вот этого мистического опыта, его испытать.
Я думаю, что домашние условия для нас дают очень много возможностей для самого главного основания мистического опыта, для любви, потому что трудно полюбить ближнего, а труднее всего, то есть вот, ну, как любить ближнего? Хочется очертить конкретную сферу. Вот моя семья, там, моя жена, мои дети, там, младший сын мне требует 200% внимания здесь сейчас, а я устал с работы. И вот, ну, я по себе, во всяком случае, заметил, что как только я сдерживаю порыв лени или порыв гнева, и вот просто все отпускаю, играю с ребенком, глядя с ним глаза в глаза, после этого я чувствую отдачу. То есть если ты смог ограничить свои порывы, проявить любовь, то Бог обязательно ответит тебе. То есть это, понятно, это не как у сирийских мистиков, когда ты выпадаешь из мира на неделю и созерцаешь свет. У Исаака Сирина даже тоже есть трактат, он говорит, вот закончили 7 недель безмолвия, вот они брали на себя 7 недель безмолвия, и если кто-то не пришел на службу, ты его там не толкай, не стучись в его келью, может быть, на него вдруг неожиданность не зашло, и он еще не вышел. В домашних условиях это опасно, потому что мы несем ответственность. Но мистический опыт – это не только отключение. Мистический опыт – это переживание того, что Бог рядом. И я бы сказал, что это не только возможно в домашних условиях, а мы должны быть свидетелями для наших близких. И вот начать все стоит с любви, с ограничения себя. Это с одной стороны. Я по себе, опять же, знаю, что полезно практиковать молчание. Это не 7 недель безмолвия, как у Дадиша Катарского и Исаака Сирина, но если вам предстоит что-то важное, важный разговор, если вы сумели помолчать несколько часов, то есть не болтать на пустые темы, вы потом сможете сказать что-то глубоко важное вашим возлюбленным или вашим коллегам.
Болтать в прямом смысле или переписка в Инстаграм и в соцсетях тоже считается болтовнёй? Болтать, что ты имеешь в виду? В современном мире что ты имеешь в виду не болтать? Просто молчать или вообще отключиться от внешнего мира? И ну, уйти как бы так, сосредоточиться на себе?
Два этапа, насколько это возможно. То есть я думаю, что даже вот психофизиологический разговор буквальный здесь больше значения не имеет. То есть если ты можешь ограничить свою пустую болтовню.
То есть закрыть уста, потом... рот закрыт.
Закрыть уста в буквальном смысле, да. Да, как сказано в псалмах, да, я положил, как бы, ну вот в славянском тексте помню, положи устом своим хранило. Ну, по-русски я положил как бы хранение на свои уста, да, как бы повесил замок на свои уста. Я по себе знаю, что потом ты найдешь слова для того, чтобы сказать что-то не банальное, не бытовое, там, своей жене, своему мужу, своим детям, сказать, что ты мудрая, это тоже, как бы мы имеем дело с той силой, которую дал нам Бог. Мистики недаром призвали нас к безмолвию. Они в безмолвии могли накопить ту силу, которая потом делала их способными переживать очень сильные откровения. Если ты сможешь провести границу, где говорить важно, а где не важно. А может быть, с этим человеком ты общаешься, ты вовсе с ним общаться не хочешь, а общаешься там из человека угодья, потому что тебе неудобно ему отказать, или просто не можешь себя сдержать. Если ты держался в одном месте, ты найдешь себе силы для того, чтобы сказать что-то мудрое в другом. Если ты сдержал свой гнев в отношении своих ближних, ты потом сможешь быть твердым в чем-то ином. Вот. Ну, то есть это как бы такие практические вещи, они граничат с мистикой, потому что Бог дает свой ответ на это. И, скажем, если ты беседуешь с Богом, при этом молчишь, то есть ощущение того, что ты приобрел нечто, нечто радостное, некий дар от Бога. Вот, кстати, вот это же моя любимая тема, что мистики свою практику называли тегорта, то есть приобретение. Как бы почему? Потому что вот после того, как ты горячо помолился, ты чувствуешь...
Слух или про себя?
Как угодно. Ты здесь один на один с Богом. Вот после этого Бог может ответить тебе, и ты чувствуешь дар в своем сердце. Стоит только поболтать после этого 5 минут, и этот дар утрачивается. Я знаю очень многих людей, которые с этим хорошо знакомы. Вот разных христианских конфессий.
Кстати, наши зрители, я хочу, чтобы вы обратную связь мне какую-то дайте, пожалуйста, потому что я не понимаю, у нас вообще идут трансляции в социальные сети, ВКонтакте, в Одноклассниках, и у нас работает также сайт tos.fm. Вот сейчас Максим рассказал о следующих вещах, которые вы... практикуете, уверенно, используете в своей жизни, но вы не знали, что это имеет отношение к мистическому христианству и что это мистический опыт. Вот то самое, что помолчать. Не же говорят, молчание золото, да? Иногда лучше молчать, подумать некоторое время, взять некоторое время для себя, уйти в уединение, сконцентрироваться, отодвинуть все вот это внешнее воздействие, и тогда действительно ты приходишь к какой-то гармонии, гармония, внутренний покой, говорят очень многие буддийские монахи, да, о том, когда они практикуют вот эти самые медитации, практику медитации, они говорят, что достигают покоя и гармонии внутреннего покоя. Вот у вас бывает такое, что вот следили вы за собой, что помолились горячо, почувствовали близость с Богом, потом раз, отвлек телефонный звонок, там что-то, не знаю, там борщ закипел, там, не знаю, сосед позвонил, и все, и вроде бы только что-то секундочка была, а уже и потерялось это ощущение. Было у вас, не было, напишите, пожалуйста, в группе ВКонтакте, у нас называется, честно говоря, также Теос Медиа, также Одноклассники у нас работают, еще сайт у нас есть. Максим Калинин, старший преподаватель духовной семинарии, отвечает сегодня на вопрос, в чем разница между эзотерикой и христианской мистикой. Максим, очень интересно рассказываешь, но я вынуждена тебя немножко прерывать, потому что нам нужно сделать небольшую паузу.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teos.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
В чем разница между эзотерикой и христианской мистикой? Максим Калинин, старший преподаватель духовной семинарии, отвечает сегодня на этот вопрос. Остается у нас, на самом деле, не так много времени. У нас буквально 20 минут до окончания эфира. Повтор этой передачи будет доступен уже сегодня в группе ВКонтакте, которая называется, честно говоря, также там у нас анонсы последующих передач, и предыдущие эфиры тоже есть. Максим, вернемся, да? Мистика очень интересна. Вот в первой части ты рассказала о мистике, о практике, об опыте, о том, как с практической точки зрения все это можно применять христианину, и что это не опасно. Но почему тогда в традиционных церквях мы очень мало слышим, а именно практическом опыте мистики? Наоборот, что мы слышим в церкви? Что колдовство, карты гадальные, кабала, все эти, значит, видения, звездное небо, все это ересь, все это нельзя, запрещено, и мистику туда же.
Отчасти, думаю, это связано с тем, что кинематограф отнял у нас этот термин, который вообще-то по праву принадлежит нам, и мы должны как раз его использовать.
Нам, в смысле верующим.
В смысле верующим, да, да. Потому что, ну, если даже брать этимологию, то понятно, что есть дохристианское его использование, но вот в христианской традиции термин «мистикос» использовался в очень раннее время. Там, в III веке есть уже примеры его использования, возможно, более ранние. И, то есть сама идея тайны, как тайны вот этого сокровенного общения с Богом, нельзя позволять узурпировать тем, кто хочет сделать из этого дешевое шоу. Вот почему мистика ассоциируется с бесовщиной? Потому что мистика — это название кинематографического жанра,
ужасов.
А почему это так? Потому что бесовщина сильнее цепляет сознание, она сильнее раскачивает фантазию. А ведь задача массовой культуры именно зацепиться за то, что цепляет. То есть не будет же массовая культура основываться на опыте общения с Богом. То есть отсюда в массовом сознании произошло такое смещение, что слово «мистика» ушло вот в эту сферу. Еще потому, что вот особенно в России, то в послесоветское время, оккультизма и эзотерики стало очень много. Я бы провел здесь такую черту между оккультизмом, эзотерикой и мистикой. Как мы уже говорили, все три слова связаны с идеей таинственности. Но для эзотерических течений и оккультных, во всяком случае тех, которые так называют себя вот в русскоязычном пространстве, тайна — это некая изначальная ценность и цель. мы сказали, что в христианстве все мистики или все призваны к тому, чтобы быть мистиками, потому что все призваны к тому, чтобы иметь опыт. Чтобы, ну, Иисус не зря сказал: блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Это заповедь, если угодно. Иисус призвал к этому. Поэтому в христианстве все мистики или призваны к этому. Представьте, вот опять к теме любви возвращаясь. Там вы, мать, отец нескольких детей, вы каждого любите одинаково. Вы для каждого ребенка найдете такие слова, которые для других не найдете. Это будут сокровенные слова, которые вы не напишете у себя в Фейсбуке, не расскажете друзьям. Вы что-то вот, укладывая его, вот гладя его перед сном на ушко, скажете что-то такое, что другие им вы постесняетесь сказать. Это вот тайна интимности, тайна сокровенности. А представьте теперь ребенка, который говорит: а меня мама любит больше. Или: мама, я хочу, чтобы только со мной так говорила, а остальным на ночь ничего не говорила. Вот это оккультист или эзотерик, который претендует на то, что он обладает тайным знанием, а есть непосвященные, есть профаны. То есть вот такой образ... аналогии можно привести.
Вот так можно отличить настоящего христианского мистика от шарлатана, колдуна и человека, который занимается вот этими всеми непонятными практиками, которые не имеют никакого отношения к христианству.
Да, он претендует на то, что это знание доступно некоторым
количеству
посвященных. Да. Вот, но при этом у христианских мистиков мы видим некую таинственность. Она может по-разному проявляться. Там, либо они пишут намеками. Вот Иосиф Хазая, с одной стороны, пишет очень откровенные, это вот такой таракский автор христианский 7 века, очень откровенные пишет вещи, а иногда это в числа зашифровывает. Но, повторюсь, они не считали остальных профанами. Они либо вот боялись того, что это слишком сокровенно, либо боялись быть неверно понятыми. Uh-huh. Потому что, если твою фразу вырвали из контекста, представьте, в раннее средневековье быть неправильно понятым в церкви. Ну, это опасно для жизни
опасно.
Даже, можно. Но это не потому, что они считали, что остальные профаны. То есть любой человек, который придет, он мог бы получить наставление, и они исходили из того, что всем, да, скажу даже так, вот они говорили: нет такого человека, внутри которого не было бы божественного света. Вот ни одного. Вот опять моя любимая мысль, я ее часто повторяю, сейчас повторю. Мы говорим, что Бог стучится в наше сердце. А вот эти мистики говорили: Бог уже в нашем сердце, Его свет у нас. Это мы должны к Богу достучаться вглубь своего сердца, чтобы Бог нас открыл и впустил к себе, и чтобы этот свет из нашего сердца хлынул и нас преобразил. Нет такого человека, внутри которого этого света не было бы. Но человек из-за своих грехов, из-за своей гордыни, он посыпает это толстым-толстым слоем пепла, не может раскопаться и докопаться до этого. А эзотерик, оккультист, особенно шарлатан, он скажет, конечно, что вот нужно какими-то качествами обладать заранее, но очень часто это даже какие-то внешние качества.
Дар я получил от своей прабабушки.
Да, то есть этот дар нельзя получить, кстати говоря, да, по наследству этот дар не получишь, потому что это противоречит идее того, для чего Бог нас призвал, правда? Mm-hmm. Это нельзя, этот дар получить, исходя из принадлежности к какому-то национальности, исходя из принадлежности к какому-то роду. Это твои личные отношения с Богом.
То есть если тебя молния шарахнула, это все тоже не туда. То есть получается, что с точки зрения христианской мистики и христианских мистиков, дарами вот этими мистическими, то есть... возможность испытать опыт встречи с Богом может абсолютно любой верующий
абсолютно
человек.
Абсолютно любой.
Даже неверующий. Вообще абсолютно любой человек.
Вот насчет неверующего, я думаю, тоже есть, ну, многие могут рассказать про такие случаи, когда он был неверующим, и он испытал нечто, что привело его к вере.
Угу.
Даже в католическом богословии есть понятие «предваряющая благодать». Такой сложный термин, угу. Но идея в том, что она тебя приводит к Богу, пока ты сам еще не пришел. И вот и сирийские мистики писали, что вот есть некие семена, которые Бог, вот как сеятель, угу. Он еще в саму нашу природу вложил, и потом ангел-хранитель к нам приближается, эти семена начинают пылать в нас, и мы чувствуем, что вот чего-то мне не хватает в моем офисе, вот что-то вот чего-то, что-то есть такое за пределы моей работы, моих отношений там, с ближними и в семье, вот что-то есть большее. Но как бы мы не знаем, какими путями Бог призывает. Но в этом смысле, да, неверующий может испытать этот опыт в каких-то обстоятельствах.
Вот, я тебя пока представлю, да. Пока ты взял передышку, потому что наши зрители говорят о том, что кто это у нас такой эмоциональный? Жанна Михайлова присоединилась к нашей видеотрансляции ВКонтакте. Здравствуйте, Жанна. Это Максим Калинин, старший преподаватель Духовной Академии. Максим Калинин занимается тем, что переводит древние мистические... Как правильно? Максим.
Мистический, да. То есть я перевожу с арамейского языка, точнее, с классического сирийского языка, родственного языку Иисуса Христа.
Максим переводит древние христианские тексты сирийских мистиков. Поэтому тема сегодняшнего эфира – в чем разница между эзотерикой и христианской мистикой. Вот как уже сказал Максим в первой части нашего эфира, что абсолютно любой человек, который испытал опыт встречи с Богом, является мистиком. И не нужно бояться этого страшного слова, потому что христианская мистика существует. Это огромный раздел традиционной религии, не имеет никакого отношения ни к оккультизму, ни к эзотерике, ни к секте. Абсолютно любому человеку доступен этот опыт, и о том, что не страшно и нужно практиковать мистику христианскую в обычной жизни. Вот Максим привел примеры того, что практика любви к ближнему – это вот самая доступная и безопасная практика мистического опыта, а также молчание, практика молчания. А какие еще есть вот реальные бытовые, чтобы мы могли спокойно, безопасно заниматься вот этой самой мистическим опытом, применимым христианским, религиозным мистическим опытом, помимо того, что любви к ближнему, молчание, что еще? Какие еще есть практики?
Опять же,
опыты,
Писание нам говорит об этом. Апостол Павел говорит, непрестанно молитесь.
То есть молитва еще один опыт, раз тебе слово практика не нравится, еще один мистический опыт, это молитва.
Да, да, безусловно. И, ну, то есть, опять же, в разных христианских традициях есть разные отношения к форме молитвы. То есть где-то громадные, уже зафиксированные тексты. Угу. Да, но вот, например, даже если взять мистиков, которыми я занимаюсь, которые...
Максим, у нас остается 10 минут, поэтому давай вот с практической точки зрения,
Точки зрения, мне кажется, то есть я могу опираться здесь на разные традиции, полезны короткие молитвы, как и сам Иисус нас учит немногословить, но которые часто повторяются.
Например?
Например, вы можете благодарить Бога, или можете просить прощения у Бога. Но вот православные христиане часто приносят молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», да, то есть это молитва покаянная. Вот сирийский мистик один описывает, как он видел огненными словами написанные «Слава тебе, Иисус Христос, живой свет». Но на самом деле это не важно. Важно, чтобы узнать Бога как можно чаще. Вот мне, например, казалось естественным, даже увидев что-то прекрасное, прекрасный пейзаж, поблагодарить Бога. Я потом с удивлением узнал, что в Талмуде есть предписание благословения Бога на прекрасный вид. Ну вот как-то, мне кажется, это естественно заложено в душе человека. То есть почаще обращаться к Богу. Господи, помоги, или Господи, прости, или в особенности благодарить Бога. То есть вот это помогает тебе сосредоточить твой ум, а это необходимые условия для мистического опыта, и это помогает тебе не обесценивать твое время. Потому что наша культура часто устроена так, что время наше обесценивается. Мы ждем в очередях, ждем на остановках, ждем, когда прогрузится компьютер, вот ждем чего-то еще. Когда ты молишься, каждая единица твоего времени не уходит в пустоту, да, потому что ты все время с Богом.
Жанна задает тебе вопрос, а в чем тогда мистика, если мы каждый день практикуем Слово Божие, молимся, молчим, ну и так далее. В чем тогда мистика?
Мистика — это не сама практика, а мистика — это опыт. Да? Бог может... Мы можем почувствовать присутствие Божие, можем не почувствовать. Это зависит от разных вещей, от нашей чистоты сердца. И апостолы, опять же, мы знаем, мы читая Евангелие, видим, как они задавали Иисусу Христу вопросы, не понимая его учения, как постепенно он их вел, и на конце концов стоял то, о чем написано в книге Деяний, когда на них сошел Святой Дух. Практика, таки употреблю это слово, да, в практике важно постоянство, в том, чтобы мы не оставляли Слово Божие и вот эту сердечную молитву. Мистика — это опыт переживания божественного присутствия. Это ответ Бога, который мы не можем предсказать. Мы не можем прочитать 1000 молитв, не можем прочитать 1000 фрагментов из Библии, чтобы Бог нам ответил. Да? Бог отвечает нам, когда мы понимаем свою меру, когда мы учимся ограничивать себя, не гневаясь на ближнего, да, учимся ограничиваться в словах, Бог посылает нам этот ответ. Вот этот ответ — это мистический ответ. Но мы не можем предсказать, когда Бог это сделает.
Вот тебе спрашивают, а почему нельзя это называть просто божественный опыт? Почему, называя вот само слово «мистика» людей, вот наших верующих, в том числе зрителей, слово «мистика» коробит, понимаешь? Потому что, как ты сказал, уже оно извращено кинематографом, сатанизмом, оккультизмом, все туда. Почему нельзя называть просто божественный опыт, а не мистика?
Божественный опыт можно назвать. Отчасти это, может быть, неудобно, когда мы сравниваем вот разные традиции. То есть, например, можно говорить о еврейской мистике, о христианской, о исламской, имея в виду, что они все описывают тот опыт, вот, который считается опытом божественным. Да? То есть это удобно для такого для описания, если угодно. То есть божественный опыт – это очень… Это оценочно сразу, и, может быть, это тяжеловесный термин, но вообще, говоря о христианской традиции, можно использовать его. И, скажем… Ну, мне слово «мистика» нравится тем, что оно содержит в себе идею тайны,
тайну, да,
но не в извращенном понимании. Угу. Да? То есть слово «тайна» тоже нуждается в защите. То есть мне слово «мистика» удобно, как человеку, работающему с этими текстами, я бы не хотел его утрачивать. Угу. Вот. Я бы не хотел, чтобы мы сдались после того, как вы нас это слово отобрали. А «божественный опыт» — совершенно прекрасное определение, почему бы не использовать его тоже? Да, я не вижу ничего против. То есть речь о словах в данном случае.
Да, Жанна пишет о том, что просто режет слух слово «мистика» и что-то непостоянное, непонятное, что ли, что такое магическое.
Ну, поэтому мы и встретились сегодня, чтобы сказать, что мистика – это не магия, мистика – это не оккультизм, мистика – это не эзотерика, вот, и что можно, что есть понимание мистики как описание опыта встречи с Богом в определенных традициях, да, и в христианской прежде всего, что… Коль скоро это слово уже есть, мы можем его отстоять. То есть я как раз хотел сказать, чтобы мы не пугались его, не боялись тех, кто об этом...
А в чем разница между магом и мистиком? Мы говорили в первой части передачи, поэтому все, кто к нам только что присоединился, я предлагаю послушать эфир этой видеотрансляции, который будет доступен уже сразу после того, уже сегодня будет доступен в группах ВКонтакте, которая называется «Честно говоря». В первой части Максим очень ярко и на примерах объяснил, в чем разница между мистиком, колдуном, опытом мистическим, и опытом эзотерическим, и чтобы мы с вами не путались. И, коль уж действительно есть сирийские мистики, которые знали лично апостолов, и апостолы были мистиками, то, мне кажется, мы не будем обесценивать это слово. В текстах слово «мистик» написано, которое ты переводишь, 4 века сирийских мистиков, апостолов.
Значит, я перевожу тексты прежде всего 7-8 веков, но 4 веком там тоже есть важная история, угу, которой мы не будем касаться. Они любят слово арамейское, ну, персидского происхождения, «раза», которое означает «тайна». И есть у них слово «разанаюта», которое как раз можно перевести как «мистика», то есть «таинственность». И, кроме того, в православной и католической традиции, например, есть слово «таинство», да, которое даже по-гречески звучит как «мистерион», то есть как мистерия практически. И вот эти вот раннехристианские авторы, они не боялись того, что вот как сейчас мы боимся слова «мистика», потому что есть мистический кинематограф и сатанизм.
И оккультизм.
А вот для христиан, например, 4 века были мистерии в большом количестве языческие, которые реально вот были такими мощными центрами, конкурирующими с христианством. И они не боялись этого. Они христианские, вот какие-то и обряды, и переживания христианские, молитвы называли словом «таинство». Не боясь того, они говорили: нет, настоящее «мистерион» — это у нас, а у вас это ложный путь. То есть они не боялись это слово отстоять, что у них в итоге и получилось. Вот. Поэтому, да, слово «тайна» используют часто. Если мы даже от слова «мистика» откажемся, а нам скажут: а почему вы говорите о тайне? Что это у вас тут за тайное общество? Вы что, это масонство какое-то?
Поэтому сектанты?
Да, сектанство. Поэтому слово «тайна» тоже нуждается в защите, потому что тайна уж точно достойна того, чтобы быть в христианском сознании. Повторюсь, потому что опыт с Богом слишком сокровенный, и это в известной степени тайна.
Максим Калинин, старший преподаватель Духовной Академии, сегодня отвечает на вопрос, в чем разница между эзотерикой и христианской мистикой. Остается буквально несколько минут до окончания эфира. Максим, давай быстренько. Вот это вот мы объявили, что каббала, таинство чисел, игральные карты. Почему христиане и вообще верующие люди с опаской относятся к вот этим магиям чисел? Вот это много говорил о числах, что очень много чисел в том числе. А почему вот христиане так боятся? И игральные карты тоже так страшно дает, да, все тоже с кинематографом связано.
Я думаю, что этот страх как раз обоснованный, в отличие от страха перед словом «мистика».
Быстренько, две минуты до конца эфира.
Хорошо,
почему обоснованный страх?
Да, потому что, ну, если карты используются для гадания, угу, то гадание – это нечто радикально противоположное мистике.
Естественно.
Христианский мистик ждет ответа от Бога. Он смиренен, и он знает, что Бог ответит ему, когда ему угодно. Гадание – это наглая попытка вторгнуться в божественное предвидение. Это сродни магии, когда ты ожидаешь результат. Угу. Если мы сравним общение Бога с любовью, то гадание — это что такое? Это когда ты берешь телефон своей возлюбленной и читаешь о ее планах, о том, что она тебя скрывает? Это же попытка проникнуть в божественное всеведение. Страх обоснованный. С числами то же самое. Вера в то, что числа влияют на судьбу, это получается сомнение в том, что Бог для нас значит что-то. Ну, вот если говорить совсем простыми, короткими словами. Каббала — это отдельный разговор, потому что Каббала — это очень интересная традиция в еврейской культуре, и там есть много описаний, которые было бы любопытно сравнить с христианскими мистиками. Но сейчас, вот в 20 веке, Каббала была страшно коммерциализирована, что ли, теми, кто к Каббале прямого отношения не имеет, потому что Каббала большое внимание уделяет буквам, скажем, еврейским и числам. Mm-hmm. И вот взяли, говорят, вот все, значит, ты следуй нашим инструкциям, ты будешь делать комбинации букв, ты обретешь власть над миром. То есть я сейчас не буду говорить про Каббалу, потому что у нас нет на это времени, и вообще мы говорим про христианскую традицию. Скажу просто, что идеи Каббалы глубоко мистические, были спрофанированы со страшной силой, с тем, чтобы сделать нечто массовое, магическое, покупаемое и связанное с желанием скорее повлиять на мир и на Бога, нежели ответ Бога получить.
Это был Максим Калинин. Большое спасибо, что был сегодня в эфире. Я тебя приглашу еще раз и поговорим о Каббале и во всем остальном, потому что эфир, к сожалению, уже закончился. Благодарю всех, кто был с нами сегодня. У кого остались вопросы, рекомендую прослушать эфир с самого начала. Он будет доступен уже сегодня, буквально сейчас, в группе ВКонтакте, которая называется «Честно говоря». Всем спасибо, всем пока.
Максим. Спасибо большое. Пока. До свидания, всем пока.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».